Итак, друзья, братья и сестры, сегодня у нас очередное занятие в нашей библейской школе. Мы будем говорить о проповеди, продолжение наших рассуждений о том, как проповедовать. Говоря о проповеди, я хотел бы, чтобы опять мы настроились на то, что мы уже делали с вами, знакомясь с этим предметом, сегодня будем делать, это не относится исключительно только к проповедникам. Каждому из нас в жизни Бог обязательно представляет возможность кому-то сказать о Боге, с кем-то вести рассуждение. Иногда мы вынуждены будем соприкасаться с очень сложной библейской ситуацией, в кавычках, конечно, сложной, когда столкнемся с каким-то текстом, и у нас будут возникать вопросы, как правильно донести его, о чем говорит библейский текст. То есть вот эти принципы, о которых мы будем продолжать сегодня говорить, они в первую очередь относятся к тем, кто доносит непосредственно Слово Божье до слушателей, но эти принципы, они важны и нам для успешного понимания Священного Писания. Итак, проповедь. Мы с вами цитировали текст Писания, Петр пишет в своем послании, говорит ли кто, говори как слова Божьи. Это относится к проповедникам. Если кто говорит, но слово говорит, это не просто поговорить. Если кто проповедует, если кто возвещает, именно эта идея закладывается в эти слова, в этот текст. Если кто проповедует, он должен проповедовать как Божьи слова. Мы хорошо понимаем, что если у меня не Божьи слова, я их как Божьи не могу проповедовать. Не правда ли? Я просто буду обманщик, лжец. И потому особое ударение для каждого проповедника, для учителя воскресной школы, должно делаться исключительно на библейский текст. Мы много об этом говорили. В основе всякой проповеди. А всякая проповедь, она по сути всегда должна быть какой? Библейской. В основе всякой библейской проповеди должен лежать только и только библейский текст. Ничто другое, ни эмоции, ни история, ни пример, ни желание рассчитаться с братьями и сестрами, кто не может проповедовать, меня в график поставили, поэтому у меня есть возможность хорошая им отомстить через слово. Вы понимаете, об этой вот недоброй игре, которая может иметь место в обществе христианском. В основе всякой проповеди должен лежать исключительно библейский текст. Мы также с вами говорили о том, что лучше всего, чтобы в основе проповеди лежало не 2, 3, 4 текста, а только один текст. Почему? Потому что в этот текст надо углубляться. Если говорить немного отвлеченно, задать такой вопрос, если мы, предположим, начали 4 разных стройки, к примеру, в разных местах. Насколько они успешно будут одновременно продвигаться, как вы думаете? Вы хорошо понимаете, пришел сегодня на этот объект, эта стройка продвигается. Пришел завтра на второй объект, вот эта стройка продвигается, та стоит, не так ли? Немножко отвлеченно, друзья, но это, в этом есть очень глубокий смысл. Более того, Писание говорит, Павел, говоря о Писании, о Божьем промысле говорит, бездна богатства. Бездна, глубина. Давайте попробуем ощутить глубину Божьего Слова. То, к чему само Писание призывает нас. Это неправильно путешествовать по Библии, это неправильно просто цитировать тексты, вот оттуда взял, это неправильно. Ты возьми текст, главная задача, которая должна стоять всегда перед проповедником, перед учителем воскресной школы, это открыть библейский текст. Маленькое отступление хочу сделать. Вчера я имел разговор с одним из братьев, который несет служение среди детей, детское служение здесь в Америке, в огромной славянской церкви. Интересно, и я поделюсь просто своими вот размышлениями. У меня осталось очень много вопросов. Но с другой стороны, имея опыт нормально развивающейся церкви, имея опыт, анализируя то, что происходит с детьми, они почему-то пришли к следующему выводу. Говорят, мы пока это не будем реализовать, но мы идем к этому, понимаем, что есть в этом некоторая необходимость. Почему? Она налицо. Что за необходимость? Мы думаем, что воскресная школа должна быть для детей от 7 лет и старше. Мы понимаем, говорит, что люди привыкли к тому, что с 3 лет уже ведут воскресную школу. В сознании детей Дом Божий не должен ассоциироваться с какими-то игрушками, паровозиками, понимаете? А в этом возрасте, как раз 3-4 года, там как раз вот эти вот детские игрушки и обязательно должны присутствовать, чтобы как-то ребенка удержать его внимание, не так ли? Вы полтора часа не сможете удержать внимание занятия на воскресной школе, даже 1 час. В школу берут в 5-6-5, это мало, люди реально понимают. Между прочим, ученые недавно, это интересная информация, человеческий мозг достиг своего предела, он уже не может больше развиваться, все. То есть, в каком плане? То есть, вот его настолько загрузили, да, что больше его уже нельзя загружать, вы понимаете? То есть настолько вот объем информации большой, настолько колоссальные возможности, то есть загрузили настолько, мозг уже больше не потянет. И рассуждая об этом, люди встревожены, говорят, чтобы не получилось обратного. Когда люди достигли апогея, история говорит, всегда есть, не есть возможность, а всегда достиг апогея. Значит, следующий шаг – откат назад. Обратите внимание. Вот этого сегодня опасаются. Вот этого сегодня очень серьезно опасаются. Ребенок, когда приходит в Дом Божий, вот это важно, друзья, важно, мы в церкви постоянно об этом говорим, но важно, чтобы вот это было основным в любом церковном служении, в любом абсолютно, хоть это детская работа, хоть молодежная работа, оркестры, хоры, неважно, основа все-таки это Писание. Мы с вами совершаем служение музыканта, певца, допустим, еще какое-то другое служение. Не потому, что просто мне все остальное все равно, а вот я хочу просто петь. Это неправильный подход. И если у кого-то есть такой подход, его нужно выравнивать. Мы совершаем вот это музыкальное или певческое служение только потому, что Слово Божие коснулось нас, и то, что я могу делать, прославляние Бога, я это делаю. Понимаете, акценты меняются. Почему я пою? Просто потому, что я проповедовать не могу. Потому что я с детьми не могу заниматься. Если я поэтому делаю, это неправильный подход. Правильный тогда, когда я понимаю, что Бог открылся мне через Слово Свое. Я действительно преклоняюсь перед глубиной этого Слова и хочу свои возможности, какие у меня есть, насколько это возможно лучше, своими возможностями, прославить моего Бога. Это правильный подход в любом служении. И вот относительно детей, прямо говорят, все-таки мы предполагаем так, это рассуждение брата, мы предполагаем собирать детей всех. Тоже стоит вопрос и перед нашей тоже церковью, насколько есть вот здравый смысл, если смотреть на перспективу на будущее, в том, чтобы утреннее воскресное служение, когда вся церковь сходится, детей уводить на воскресную школу. Это достаточно серьезный вопрос, достаточно серьезный. Знаешь, что многие церкви уходят от этой практики и проводят детские занятия либо на вечернем служении, либо на неделе. Для родителей это неудобно, кто-то считает, что, может, не совсем это и правильно, и подходяще. Но скоро люди начинают понимать, что это лучший путь. Если мы все собираемся на поклонение Богу, дети должны быть с нами. Мы не говорим о грудных маленьких детях, которым нужно внимание. Мы собираем всех детей, мы предполагаем собрать всех детей, все группы, вот с 7 и где-то до 14-15 лет, и преподавать им. Первое, с чего начинается воскресная школа, это проповедь Слова Божьего. Конечно, слишком далеко ушли вот мы в плане языка, поэтому говорит, мы понимаем, что эта проповедь должна быть исключительно на английском языке. К детям. А затем дети пошли по классам уже, и там с ними занимаются. Но слово должно звучать. Не игрушка должна быть. Ребенок не должен связывать ассоциацию дома молитвы с игрушкой. Понимаете, да? Или с призом, который ему там дают. Мы серьезно сейчас занимаемся с детками, но очень много вопросов перед нами стоит, как нам реорганизовать и детскую работу в нашей церкви. Мы понимаем, что им нужно дать все возможное, что мы можем дать, и наиболее эффективно, насколько это мы можем дать. И вот те слабости, те нюансы, которые все-таки предполагают в будущем негативные последствия, вот это должно быть убрано. Это серьезные вопросы, которые стоят перед нами. Итак, во-первых, это Слово Божье. Даже для деток это, во-первых, Слово Божье. Оно должно прозвучать. Мы много говорили о том, что христианство далеко, это мои убеждения, мои личные взгляды, далеко ушло в том, что позволило в лексикон, в христианскую практику ввести понятие «детская Библия». На мой взгляд, это достаточно опасное движение, которое было предпринято. И очень скоро люди разобрались, говорят, мне эту вашу взрослую Библию тяжело читать, а вот детскую легко прочитать. Скажите, пожалуйста, кто детскую Библию написал? И мы теряемся. Конечно, какая-то там организация собралась, она вот как-то переложила все это на детский язык. Подождите, пожалуйста, кто автором этой детской Библии является? А кто автором вот этой Библии является? Обратите внимание, как мы позволили совершить подмену? Много вопросов стоит перед этим. Итак, вот то, о чем мы говорим, во-первых, Писание, во-первых, Слово Божье, оно актуально абсолютно во всех буквально ситуациях, во всех абсолютно сферах служения, во всех. Поэтому важно, вот хотя бы в своем сознании, пусть если мы не достигли пока такого уровня, что, во-первых, Писание, но мы обязаны понимать, что по-другому не сможет ни церковь развиваться нормально и правильно, ни отдельно взятый верующий не сможет развиваться, если в основе не будет Священное Писание. Ну и другой момент, мы уделяли этому много внимания, что подход к Писанию. Все-таки много существует подходов. И здесь с этими подходами мы делали попытку с вами на предыдущих занятиях с разных сторон подходить к вопросу правильного подхода к Писанию. У нас был целый предмет, вы помните, экзегетика, герменевтика, где мы поднимали эти вопросы. Тоже стоят вопросы, как вот правильно понимать Писание. Исходя из того, что мы уже прошли, некоторые особенности мы рассмотрели. Конечно, это все бегло. В общем, если Бог продлит жизнь, то следующее время, когда мы будем проводить занятия, мы более углубленное будем проводить уже на определенные объекты, фокусировать наше внимание, углубляться с тем, чтобы отшлифовывалось в нашем сознании, отшлифовывался навык вот здравого евангельского углубления Божьего Слова. Чтобы нам не мешало ничего абсолютно. Почему фокусируем опять внимание на том, кто является автором Священного Писания? И как Бог строго следит. Зачем? За своим. За чужим он не будет строго следить. Пусть оно, вот кто сделал его, пусть тот и следит за их порядком. Понятно? Вот создали уставы, обряды, там вот это, простите, вот так оно, эти литургию понаписали, и следят, попробуй по-другому совершить служение. Все, катастрофа, тебя отлучат, все да, посмертно. Бог строго следит. Зачем? Только за своим. Если это свое, он строго спрашивал и будет спрашивать. Итак, мы говорили о Священном Писании, говорили о том, что оно в основе проповеди. Прошлое занятие было посвящено выбору библейского текста. Один из серьезных вопросов. Учитель воскресной школы готовит занятия для детей. Проповедник готовится к проповеди. Главный вопрос. По какому, ведь любая проповедь, занятие библейской школы, вернее, воскресной школы или проповедь, она должна основываться исключительно на библейском тексте. Вопрос, как выбрать текст? Один из серьезных вопросов, с которым всегда сталкиваются проповедники. У нас нередко бывает такое, что у нас тема какая-то, которую мы должны открыть. Стоп, это правильно. Ну, допустим, мы будем говорить с вами о водном крещении в следующий четверг. Один из серьезнейших вопросов. Доктринальных вопросов, духовных вопросов. Безусловно, мы не можем говорить об этом вопросе, не положив основания исключительно на Священном Писании. И главный вопрос, как правильно подобрать текст под мою тему, чтобы он действительно позволил мне раскрыть эту тему. Это аналогично, вернее, тот же самый вопрос, с которым мы соприкасаемся. Мы будем далее и сегодня тоже этих вопросов касаться. Если есть необходимо раскрыть какую-то тему, коснуться какой-то темы. Друзья, пожалуйста, пусть для нас это будет правилом. Не пытайтесь, запретите себе строить план, о чем вы будете говорить, если вы первым делом не выберете библейский текст. Это самое главное. В противном случае, давайте посмотрим немножко со стороны на то, что будет происходить. Если мы выбрали текст, или, вернее, тему избрали какую-то, вот мне надо об этом поговорить. Ну, а чтобы, поскольку я верующий, должен сослаться на Библию. Я прочитал библейский текст, а свое говорю. Мы сегодня, в прошлый раз говорили, сегодня будем продолжать рассуждение. Если выбран библейский текст, то мысли, которые мы предлагаем, они должны вытекать из текста, который мы избрали. Мы свой план строим, это мой план проведения, вернее, подготовки, мой план. И главный вопрос, друзья, как вы думаете, мое Бог благословит? Хорошо, когда оно правильно сделано мое, понимаете, когда оно выпрошено у Господа. Когда оно действительно, вот библейская проповедь только тогда будет библейская, когда проповедник идет по Библии. Вот взял он, допустим, текст, помните, мы говорили, правильно избрать границы текста в прошлый раз. Текст должен быть избран правильно. То есть мысль начинается и мысль заканчивается. Мы много говорили о том, что неправильно текст разрывать. Ну, допустим, еще предложил другую притчу. Ну да, притча – это отдельный вопрос, отдельная история, но еще говорит о том, что перед этим что-то было. Поэтому, чтобы понять общую картину, необходимо внимательно посмотреть, прочитать, вот, может быть, 3, 5, 7, может быть, больше стихов до той мысли, на которую вы обращаете внимание, и до и после. Посмотреть, где мысль начинается, где она заканчивается. Почему? Библия должна нас вести в наших рассуждениях, но не мы за собой Библию должны тянуть. Это, может быть, такое выражение отвлеченное, но оно имеет под собой очень серьезное основание. Я думаю, что если кто-то из вас делал это уже, он подтвердит, насколько вот действительно внутри ты спокойный и уверенный, что ты на правильном пути. Когда ты взял библейский текст и раскрываешь его, вот мысли излагаешь так, как они в таком порядке, в котором они даны в тексте, который ты читаешь. Ты всегда можешь сказать, брат, сестра, я следую Библии. Если ты взял 3 стиха, брат, для прочтения, или сестра, для урока воскресной школы, первая мысль, которую ты должен говорить или должна, она сокрыта где? В 1 стихе, как минимум. 2 как минимум, во 2 стихе. 3 в 3. Но не наоборот. Ты не можешь менять местами. Подумайте, друзья, вот тогда мы, если мы следуем строго Библии, тогда мы только можем сказать, что мы руководимы Библией. А в противном случае, да, учебников очень много по гомилетике, очень много замечательных сборников проповедей. Вот давай прочитаем вот и повторим эту проповедь, эту. Друзья, это неправильный подход сам по себе. Итак, правильно избранный текст. Мы говорили о том, что, позвольте немного обратить внимание, прежде чем пойдем далее, в основу библейской проповеди должен лежать текст Писания. И мы рекомендуем, чтобы был положен только один текст Писания в основу. Один. Чтобы самого себя приучить, и это всегда правильно, углубляться. Повторим, ты не можешь одновременно вести 4 или 5 строек. Или 2. Не получится. Поэтому возьми и одну доведи до конца. Возьми и углубись в один текст, а потом будешь идти далее. Итак, взяли библейский текст. Мы говорим о том, что должны быть выбраны правильно границы. Смысловые границы. Смысловые границы сопряжены с пониманием и грамматические границы. Допустим, хочу напомнить вам о том, что у нас был первый этап, когда мы говорили «выбор и границы текста». И говорили о том, что есть некоторые правила. Ну, безусловно, это попытка людей помочь правильно выбрать текст. Значит, что в Библии написано «правило 1 по выбору текста», «правило 2 по выбору текста». Но с учетом того, о чем мы говорили, мы это суммируя, выводим в правила. Правило первое. Не начиная чтение текста для проповеди со слов и не заканчивая его словами. И вот мы перечисляли с вами список слов. Слово «итак», «ибо», «или», «потому что», «но», «а», «если», «притом» и так далее. Улавливаете, да? То есть несколько слов я вам назвал, которые явно говорят о том, что мысль, если ты начнешь с этого стиха, мысль разорвана. И ты не сможешь ее, во-первых, сам правильно понять, следовательно, не сможешь правильно передать. Поэтому ты должен учитывать то, что если Библия, Господь руководил переводом, я не сам открыто говорю, что это синодальный текст, которым мы пользуемся, богодухновенный перевод. Да, есть свои, может, сложности, свои нюансы, но это Слово Божье. И с этим надо считаться, друзья. И если, допустим, написано, к примеру, ошибка, я позволю еще раз напомнить этот момент такой, Павел пишет в послании к Коринфянам, «не видел того глаз и не слышало ухо, что Бог приготовил любящим его». Насколько правильно искать, это библейский текст, я могу сделать вывод. Братья и сестры, мы не знаем, что Бог нам приготовил, мы не видели, не слышали. Это правильный вывод? Он логически правильный, если бы дальше ничего не было написано. А дальше написано, а нам Бог открыл это Духом Святым. Вот если бы этой второй части не было написано, то тогда вывод, что мы не слышали, не знаем, мы ничего не знаем, что Бог нам приготовил, он был бы верный, не так ли? Но фактически по Библии он неверный. Почему? Потому что дальше написано «а нам» противопоставление, обратите внимание. Так вот, для того, чтобы не впасть в заблуждение, а именно на неправильном понимании библейского текста, кроет это начало заблуждений, уклонений и ереси. Вот о чем идет речь. Поэтому настолько важно правильно подходить к Писанию, не вырывать там отдельные слова. Частенько привожу в пример, если вот таким образом одну библейскую ситуацию, если таким образом подходить к Писанию, вырывать текст из контекста, во-первых, первый пример привели, да, что мы не знаем, что Бог нам приготовил. С другой стороны, 2 раза в Библии прямо сказано, что Бога нет. И я имею полное право сделать вывод, что Бога нет, так говорит Библия. Значит, Библия сама против себя выступает. Ну, если вырвать там фразу и сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. 2 раза эта фраза встречается в книге Псалмов. Значит ли это, что мой вывод, что Бога нет, и Библия это доказывает, он правильный? Вы понимаете, друзья, я беру очень контрастные примеры, ярко выраженные, но я надеюсь, что вы понимаете, что очень серьезно нужно относиться абсолютно ко всякому библейскому тексту, абсолютно. Даже если на первый взгляд, ваш текст, вот даже обширный контекст, не открывает вам, не вносит ясность, в смысл, который вы хотите увидеть. Это не значит, что там ничего нет. Мы много говорили о том на герменевтике, что для правильного понимания библейского текста важно всегда учитывать культуру, быт людей, особенности и многое-многое другое. Географию даже. Помните, мы на одном из занятий рассматривали с вами, вот как раз в этой книге про Иеремии Господь говорит, от севера откроется Беция, помните? И немножко пытались представить такую картину, что вот Палестина находится. Враги, то есть вавилоняне, которые должны были прийти, они географически жили на востоке. Вавилон и Ассирия. Они жили на востоке. Но как они могли прийти с севера? Значит, Бог ошибается, он с географией, кажется, не дружит. Или там вот переводчики что-то напутали, они не, в сторонах света не разбирались. Ну, критики Библии так в свое время это и делали. Вот, вот она ваша Библия, вы не можете разобраться, что вы написали там, не разберешься, там противоречия и с географией там проблемы, и с физикой, и с математикой, совсем там проблемы. Да не об этом идет речь. Смотрите, достаточно просто посмотреть на одну, учитывать одну простую ситуацию. Люди, войны в то время, когда велись, они не велись за счет переброски десанта воздушным путем, а самолет, какая разница, с какой стороны лететь, понимаете? Но для того, чтобы войска передвигались, им нужно было идти по военным дорогам. Почитайте историю, были военные дороги. Эти военные дороги всегда прокладывались вдоль источника воды. Или там были озера, или были колодцы, или были моря. Ну, как, допустим, Мертвая, Генисарецкая там, или Иордан. Так вот, враги-то жили вот там, на востоке. Но для того, чтобы попасть в Палестину, им нужно было вверх подняться. Там Тигр и Евфрат реки текли. Персидский залив впадает. Помните, да, немножко? Вот. Затем немного им нужно было перейти, а там начинался Иордан. И они, чтобы не переходить Иордан через Иордан, они обходили его и шли уже вдоль Иордана, вниз опускались. В итоге они в Палестину приходили откуда? С севера. Обманул Господь? Неправду сказал? Вот мелочи, казалось бы, но если на них не обращать внимания, действительно, Библия неправильная книга. Поэтому для правильного понимания Писания мы стараемся, конечно, мы всех вопросов не сможем рассмотреть, но мы призываем, друзья, вас, чтобы мы очень серьезно думали о том, не торопитесь со своими выводами, не торопитесь. Попытайтесь хотя бы, друзья, хотя бы, если вы поставите перед собой вопрос, вот текст прочитали, как его понять? Если как минимум вы поставите перед собой вопрос, а что этот текст значил для людей того времени, для первых получателей, это уже поможет вам, предостережет вас, как минимум предостережет от неправильных последствий или выводов, не так ли? Это не обязательно, что вы должны знать все обряды. Нет, не надо для этого знать все обряды. Но все это вас немножко сдерживать. Мы не можем сегодня, жители 21 века, понимать Библию так, как мы хотим сегодня понимать. Ведь ни одна книга, 66 книг в Синодальной Библии, но ни одна не была написана в 21 веке, даже в 20, даже в 19. И ни одна книга Библии не написана напрямую, мы не первые получатели. Столько до нас прошло христиан. Вот о чем идет речь. Поэтому всегда важно понимать, что вот первые получатели, как они понимали этот текст, что для них он это говорил, это поможет нам сегодня понимать то, как нам следует это понимать. Ну, об этом мы подробно говорили на герменевтике. Итак, учитывать, если вот все-таки Господь – это логически думающая личность, и это высший логик. Библия – глубоко логическая книга. Там нет логических ошибок. И тем более я скажу прямо, что вот в этой же главе, Иеремия 1.12, написано прямо, «Я бодрствую над Словом Моим». Вот это надо понимать. Господь говорит, «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Кто стоит за Словом Божьим? Сам Господь. Я смеюсь сказать, что, имею убеждение говорить, что Бог всегда говорил с людьми на понятном языке. Поэтому, когда возникла необходимость людям, говорящим не на еврейском языке, получить слово Господне, стал вопрос о переводе, а далее уже о переводах. Сирийский перевод, один из раннейших, пишет так называемый, затем латинский перевод Вульгата и так далее, и вот, наконец-то, русский, украинский, немецкий и так далее. В этом была воля Господня, чтобы люди понимали Слово Божие на понятном языке, но никак по-другому. И не сомневаюсь в том, немножко следя за переводом, анализируя, друзья, вот история переводов Библии на разные языки, она сама по себе очень уникальна, она многому учит людей верующих, очень многому. Я не сомневаюсь в том, что в этом был Божий промысел, чтобы был библейский текст на понятном для человека языке. Конечно, сатана никогда не упускал возможности свою проблему внести. В переводы особенно. Когда люди это делали, ну, исходя из корыстных целей, пытаясь исказить Писание, ну, хотя бы вспомните, вот старшее поколение знакомы с таким Емельяном Губельманом или Ярославским, который написал, возглавлял Союз безбожников в свое время, сформированный в бывшем Союзе в 1929 году, вы помните, да? Вот этот Союз, он долго существовал. Так вот, написал Библию для верующих и неверующих. Она тоже называлась Библия. Но дерзнул человек вот это сделать. Сегодня существует огромное нехристианское движение, которое считает себя христианским. Они сделали перевод New World Translation. Знаете, да, о ком идет речь? Люди, которые этот перевод фактически никто не признает, кроме них самих. Он подогнан именно под их взгляды религиозные. И не больше. И не больше. Вот правильный перевод, вот правильный. Да он неправильный перевод. Очень много сегодня его критикуют, он не выдерживает здравой вообще критики, если говорить в сравнении с языком оригинала. Но люди посчитали нужным. Так вот, если вот это все отбросить, попытки людей, это попытка сатаны внести яд в доброе дело. Вот их и называют, это неверные переводы, неправильные. Но от этого суть необходимости перевода не убавляется. Как была в этом необходимость, так она и остается. Итак, выбирается библейский текст. И для того, чтобы углубиться в него, всегда правильно найти границу, где он начинается, где он заканчивается. Если выбрали текст, мы много в прошлый раз об этом говорили, употребляли выражение, в кавычках употребляли, забудьте, что существует остальная Библия. Мы объясняли, что это значит. Ваше внимание должно быть сосредоточено исключительно на вот этих вот трех стихах, которые вы выбрали, или пяти, или десяти, которые вы выбрали для того, чтобы в них углубляться. Оставьте пока остальной библейский текст, вот сюда углубляйтесь, вот сюда. Далее, о чем мы говорили, вот в чем суть этого углубления заключается, познакомиться абсолютно с каждым словом, абсолютно. Даже если вы его тысячу раз знаете, миллион раз знаете и повторяли. Но в Библии он может иметь свой оттенок. Это слово или выражение какое-то. Говорили о том, что вот изучение, выбор изучения текста разделяется, изучение, вернее, текста на две части. Сначала мы выписываем все непонятные слова и выражения. Навык, я думаю, это, конечно, сейчас оно немножко так школьной атмосферой отдает, выписывает, занимается, друзья, но без этого оно не может быть. Вот один, два, три раза серьезно позаниматься с библейским текстом, поверьте, войдет это уже в здравую привычку, и вы всегда будете относиться к библейскому тексту именно так. Вот берется, завтра вот будет у нас проповедь, опять сразу вот эти три текста, и все, прочитываешь их, и на каждое слово обращаешь внимание. Окей, ага, это слово выписал, я с ним разберусь, посмотрю, вот с этим разберусь. Разбираюсь пока с понятным. А дальше изучается отдельно взятое слово. Что оно означает? Слова могут иметь очень много значений. Но в данном, в отдельно взятом тексте, они имеют одно и только одно значение. И всегда важно увидеть, какое из значений здесь имеется в виду. Я немножко поясню. Слово «мир» имеет много значений. Мир Божий. Дальше. Мир как вселенная и мир как система, противная Богу. Не любите мира. Как минимум три значения. Но когда мы говорим, читаем текст, не любите мира, не того, что в мире, это же не значит, что надо не любить мир Божий, правда? Вы же понимаете? Это не значит, что людей не надо любить. Их надо любить и врагов надо любить. Но это значит, что вот то, что противно Богу, вы его не принимаете. Слово «душа» имеет четыре значения, дух, плоть и так далее. Но в отдельно взятом тексте оно имеет одно и только одно значение. Как я могу знать, какое из значений имеется в виду в данном тексте? Ответ достаточно простой. Сам текст явно говорит, о чем идет речь. Если написано «не любите мира», первым делом мы выясняем, какие значения слово «мир» имеет. Выписали, допустим, три значения. Дальше смотрим, какое из значений вот сюда подходит. И остается только одно значение, правда? Логически остается только одно. Не любите, не воспринимайте того, что противно Богу. Но любите мир Божий, если это простыми словами сказать, раз, и любите людей, ибо так возлюбил Бог мир. А в нас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Итак, мы работаем со словами. Еще на что мы обращали внимание, и это принципиально важно, друзья. Для того, чтобы правильно понять текст, говорили о том, что необходимо обращать особое внимание и на глаголы. И в прошлый раз я рекомендовал вам вот хотя бы так попытаться вот практически позаниматься лично с этим. Взять любой текст, у нас сегодня будет практическое занятие. Мы попробуем вместе с вами это сделать. Глагол «действие». Именно, на мой взгляд, на неправильном понимании глаголов, значения, грамматического значения глаголов, и именно неправильный подход к пониманию глаголов и приводит к уклонению, к непониманию, к ереси и так далее. Именно это. Допустим, когда мы говорим о вопросе спасения, вот, можно, нельзя его потерять. Мы как-то об этом с вами говорили, сегодня не будем повторять этот вопрос. Для того, чтобы понять, что такое спасение в Библии, обратите внимание, глагол «спасать» в каких временах употребляется? В прошедшем времени употребляется. Мы спасены. Окей. Значит, что-то к спасению относится в прошлом, так? Дальше. Мы спасаемся. Есть глаголы? Тексты с этими глаголами? Есть. Значит, что-то в вопросе спасения связано с сегодняшним днем. Мы спасемся. Значит, что-то со спасением связано в будущем. Вот и все, друзья. Вот и делайте теологический вывод. Что ж такое спасение? А потом отвечайте на вопрос, его вообще можно потерять или нельзя? И ряд других вопросов. Или, допустим, что нам делать, чтобы спастись? Или что нам сделать, чтобы спастись? Мелочь, казалось бы. Добавляется префикс, приставочка «с», но она кардинально меняет теологический смысл текста. Что нам делать? И это основание для спасения по делам. Постоянно надо что-то делать. Что нам сделать? Идет речь о конкретном факте. Иоанн Креститель не говорил «кайтесь», будьте внимательны. Но он сказал, покайтесь, есть разница между словами. Вот мелочь, казалось бы, но я хочу фокусировать именно на вот этих вот деталях внимания, потому что именно они помогают правильно понимать библейский текст. Один из неудачных текстов, на мой взгляд, вот когда, ну почему перевели так, не знаю, друзья, я не был среди переводчиков, но это один из неудачных текстов, который, на мой взгляд, неудачно переведен в Синодальной Библии, Евангелие Марка. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Мы настолько привыкли к этому, что так и считаем, да, надо веровать, надо креститься. И сторонники нанесения крестного знамени на себя, вот мы и крестимся. Но фактически там стоит завершенная форма глагола, что означает, кто поверит и покрестится. Обратите внимание, смысл меняется? Меняется. Масса текстов Библии, которые проясняют действительно реальный библейский смысл для нас. И, что очень важно, друзья, приводят в порядок мое мышление с библейскими принципами. Очень часто мы способны вот там слышать, может, годами, десятилетиями что-то слышали, но когда вдруг мы читаем Священное Писание, увидим, оно о другом говорит. Что делать? Вот где мы соприкасаемся с вопросом, я поставил тебя против кого? Против царей, против князей и против священников. Будьте внимательны. Если Бог поставил, обратите внимание, священников, против священников Иеремия поставлен. Страшно подумать об этом, правда? Вот те, которые за истину библейскую должны были стоять, я тебя, Иеремия, ставлю против них. Почему? У них серьезная проблема. Это другой вопрос, почему они оказались в этом положении. Сегодня религиозность достаточно сильно развита вообще в нашем обществе. Религиозность – это нереальное поклонение Богу. Религиозность базируется на обрядах, обратите внимание, на традициях. А реальное поклонение Богу опирается на Священном Писании. Много об этом говорил, друзья, не следует, это неправильно понимать, что теперь все перечеркивать, что было до нас, все неправильно. Нет. Важное, что хочется, чтобы мы понимали. Остаться должно только то, что соответствует со Священным Писанием. Аминь. И никак по-другому. А вот что соответствует Священному Писанию, откуда я это буду знать? Читая Писание. Когда ты будешь читать Писание, ты больше будешь видеть то, когда будешь соприкасаться с библейской информацией. А у тебя же в голове есть свое понимание по данному вопросу? Есть. Когда ты прочитаешь Священное Писание, а тут выступит твое мнение, вот здесь их примири. Если не примиряются, свое отбрось, лучше всего. Оставь Божье. Это серьезный достаточно вопрос, который сегодня требует пристального внимания со стороны абсолютно всех верующих людей. Но хочу подчеркнуть особенно старшего поколения. Почему? Потому что именно оно ответственно за правильную передачу истины следующим поколениям. Вот почему на них больше ответственность возлагается. Итак, мы выбрали библейский текст, работаем, работаем с глаголами. Именно глаголы помогают правильно понять, о чем идет речь. Мы стараемся на наших богослужениях и, в частности, на изучении Библии в воскресенье вечером на это обращать внимание. Помните, когда изучали Нагорную проповедь, там четко вот это просматривалось. Заповеди блаженства. Часть относится к настоящему времени, а часть к будущему. Блажены они, потому что их есть Царство Небесное. А в остальных случаях они утешатся, наследуют. Это все глаголы будущего времени. Будьте внимательны. В одних случаях это есть. То есть часть заповедей блаженства относится к настоящему времени, а часть к будущему. Откуда мы это делаем вывод? На основании чего? На основании простых глаголов. В каком времени они стоят? Ну и так далее, друзья. Итак, мы выписываем непонятные вот эти слова, пытаемся понять каждое буквальное слово, особенно глаголы, а потом, что мы с вами делали, это собираем все это вместе. И давайте вот, я думаю, что сейчас мы попробуем, прежде чем дальнейший материал будем рассматривать, возьмем по желанию какой-то текст, который вы предложите, коротенький такой, чтобы не слишком пространный, и попробуем с ним поработать, чтобы вот это, во-первых, определить правильно границы текста, во-вторых, выделить непонятные слова выражения, их объяснить и собрать все это вместе. То есть вот этот практический шаг, я думаю, надо будет сделать. Пожалуйста, друзья, какой текст вы предложите? Их много, друзья. Это у нас Исаия, 26 глава, по-моему, да? Да, да. Хорошо, друзья. Давайте возьмем этот текст, достаточно интересный, Исаия, 26 глава, стих 3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Хорошо, друзья, первый вопрос, который мы с вами должны разобрать – можем ли мы брать вот только один этот стих? Или нам нужно, чтобы правильно понять вот этот стих, взять еще, может быть, 1, 2, 3 стиха до этого, 1, 2, 3, может, 5 стихов после. Давайте посмотрим. Пожалуйста, друзья, открывайте библейский текст и ваши размышления. Ваши размышления.
Это часть песни, вот, с первого стиха.
Так. Песня. Это часть песни, да? Хорошо, друзья. Это очень важный момент, то есть смотрите, в целом вот эта большая, достаточно пространная информация, это песня. Первое, на что мы обратили внимание. Дальше, с одной стороны, да, в песне любой там есть куплеты, есть стихи, как мы говорим, они разделяются, но с учетом того, это следующий момент, это поэзия, не забывайте, пожалуйста, это поэзия. Поэтому к поэзии всегда нужно относиться как к поэзии, где выражаются чувства, может, иногда возвышенные, иногда для риф, где-то даже иногда, сказал бы так, в русском языке нарушаются правила грамматики для того, чтобы рифму подогнать. Единственное, что в русском языке рифмуются звуки, у евреев рифмуются мысли. Обратите внимание, совершенно разный подход. Совершенно. Поэтому, когда вы, вот, еврейскую поэзию нельзя вот перевести так, что у вас там окончания совпадали. Каждая там первая, вторая строчка, или, допустим, там первая, четвертая, вторая, третья совпадает. Так там не работает, там чередуются мысли. Это достаточно интересный подход. Итак, тем не менее, это песня, третий стих. Как вы думаете, вот посмотрите, пожалуйста, внимательно, выше, ниже, мы можем его просто взять как часть песни и отдельно рассмотреть. То есть, если мы возьмем этот стих, твердого духа, духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. То есть, можно сказать, что это отдельная мысль? Она, конечно, в песне, но что это отдельная мысль? Нарушаются правила, мы говорим о том, что перед этим запятая стоит, или после этого двоеточие, потому что и так, ибо. Какие-то из этих слов не стоят здесь? Не стоят. Итак, друзья, это песня. Это, думаю, будет правильно, прежде чем вы будете изучать отдельно этот стих, это будет правильно внимательно просмотреть, проанализировать всю песню. О чем она, эта песня? О чем?
Маф, ага. Когда враги Израиля будут свергнуты, вот в тот день, твердый духом дождется этого дня упования.
Друзья, обратите внимание, вот улавливаете, да, вот мысль, которую Андрей предложил. Смотрите, мы когда говорили о выборе текста, просили обратить внимание на то, что конец или начало главы – это не показатель того, что мысль закончилась или началась. На главы, на стихи Библия была разделена в средние века, 1300-1400 лет после того, когда Новый Завет был написан. Поэтому мы обязаны обращать внимание на мысль. И здесь очень важно отметить, смотрите, идет речь о Моаве, о том, что там, ну, безусловно, кто такие моавитяне, вы знаете. Исаия пророчествовал во время царя Езекии и других царей, начало этой книги прямо об этом говорит, когда евреи испытывали огромную проблему со стороны многих врагов. Итак, противостояние моавитян, евреям, израильтянам. В тот день о конкретном событии идет речь. О каком дне? Читай выше, другими словами. Вот в тот день вот эта песнь будет воспета, а до этого она не будет воспета. А вот о каком дне идет речь? Когда будет достигнута победа, вот тогда эта песня будет воспета. Друзья, улавливаете эту мысль? Смотрите, по-другому начинаем совершенно смотреть на этот текст. И вот после этого какая песня? Вот теперь мы можем уже рассматривать отдельно каждый куплет. То есть при каких обстоятельствах была составлена эта песня? Мы немножко выяснили. И это очень важно. Почему сегодня мы много говорили о том, что молодежи трудно воспринимать, нашей молодежи трудно воспринимать песни старшего поколения? Потому что они не жили тогда, когда жило старшее поколение. Если бы старшее поколение жило при таких условиях, при которых сегодня молодежь живет, их песни были бы мажорные, это правда. Но они минорные, потому что там много было переживаний и волнений. И это молодежь должна понимать. А с другой стороны, это и старшее поколение должно понимать, почему сегодня молодежь складывает более мажорные песни, нежели минорные. Обратите внимание, это важный аспект, без которого трудно понять. И не учитывая это, у нас и создается, это мы усиливаем напряжение между отцами и детьми. И это хорошо, молодежь должна признать факт, что много трудились наши друзья, ваши мамочки, папочки, бабушки и дедушки, много пережили. И вот то, что их наполняло, когда больно было, знаете, когда кушать нечего было, когда гнали, мучили, издевались, умирали от голода люди, родственники, близкие на их глазах. О чем радоваться, не подскажете, а вы бы радовались? Если только ненормальный только будет радоваться в этом случае, все. Поэтому, молодежь, поймите правильно, почему много минора у старшего поколения? Потому что не до радости было, не до мажора. Но с другой стороны, повторю мысль, важно понимать, это учитывать и старшему поколению. Почему молодежь сегодня тянется более к мажору? Ну, потому что того горя, которое вы испытали, они не испытывают. Хотя, друзья, надо прямо сказать, следует готовиться и молодежи. Это радость в кавычках не за горами. Итак, друзья, выяснили этот момент. Теперь, я думаю, что будет... Наверное, только после этого правильно, конкретно обратить внимание на третий стих. Вот когда победа будет совершена, вот Андрей уже выразил эту мысль, вот тогда тот, кто дождется, кто дождется? Вот тот, кто дождется, он здесь имеет характеристику твердый духом. Улавливаете, да? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. И вот давайте теперь, друзья, общий фон создан, мы его увидели из библейского текста, теперь давайте конкретно с учетом, опять-таки, того, о чем мы только что сказали, этот фон окружения, после чего, в связи с чем эта была песня написана. Давайте мы теперь рассмотрим с вами этот стих. Итак, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Давайте попробуем вот коротко ваши размышления высказать по поводу значения слов и глаголов. То есть мы сначала разбираем текст, мы изучаем отдельно взятое слово, а потом мы вместе с вами попробуем собрать. Итак, ну, с одной стороны, понятный стих, да, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Давайте попробуем разобраться. Значит, друзья, в некоторых случаях, это чтобы так сэкономить немножко времени, в некоторых случаях полезно разбирать отдельно взятое слово, в некоторых случаях словосочетание. В данном случае, полагаю, что твердого не следует рассматривать отдельно. Слово, только сочетание твердого духа. То есть слово твердое – это там металл, железо, там тяжелое что-то. То есть мы явно будем уклоняться, понимаете, да? Это не поможет нам выяснить библейский смысл. Поэтому твердого духом. Пожалуйста, друзья, вот это библейское выражение. Переведите, передайте его современным языком, чтобы было понятно. Причем, помните, мы говорили, ни в коем случае не исказив библейский смысл. Вот как вы думаете, что на тот момент означало выражение твердого духом, с учетом того, что мы сказали? Ваши мысли, пожалуйста. Непоколебимый. Друзья, всегда, я думаю, что следует, вот, запомните простое правило. Непонятное объясняется через понятное. Если слово «непоколебимый» понятно, окей, значит, мы принимаем. Понимаете, да? Может, тоже надо непоколебимого объяснять? Я, это просто, друзья, как небольшую подсказку вам даю. Непонятное всегда объясняется через понятное. Стабильный, друзья, выражение, с одной стороны, не забывайте, пожалуйста, словосочетание. Твердый и дух. Твердого духом. Твердый дух. Объясните, пожалуйста, вот это. Идет речь о состоянии человека. Твердый дух. Стабильный это, значит, указывает на неизменность. Вот какой он был, такой он остался. Но он может быть там и действительно, он какой был 100 лет назад, такой он сегодня и остался. Стабильный, стабильный. Понимаете, да? Поэтому это не совсем вот отвечает. Это правильный момент. Вы предложили идею, попробуйте ответить на вопрос, она подходит сегодня, она отражает этот смысл или нет. Друзья, вот те, кто делает предложение, и мы сейчас рассуждаем, друзья, если увидите, что ваше предложение не подходит, друзья, это хорошая практика для нас приучиться к рассуждению. И не иметь огорчений, не иметь, что-то неправильно сказал, я вот опять не такой. Друзья, пожалуйста, отбросьте все эти мысли, мы вместе с вами пытаемся выработать, вот, определить как принцип подхода к изучению библейского текста. Постоянный. Хорошо, это один оттенок. Он тоже постоянный, он, на мой взгляд, он до конца не отражает этот оттенок. Он может в плохом постоянный, может в хорошем, понимаете, да? Вот обратите внимание, слово «постоянный» не подходит. Если мы скажем «постоянный», допустим, в Боге, другой смысл, понимаете, уже конкретно о чем-то идет речь. Хорошо, спасибо, постоянный в Боге. Твердый в вере. Хорошо, друзья? Выстоявшие до конца. Интересное выражение, да? Да. Друзья, ну это понятно, да, мы понимаем вот по контексту, что об этом идет речь, но мы объясняем выражение твердого духом. Безусловно, человек без Бога не может быть твердым, мы это понимаем. Но мы объясняем, мы пытаемся объяснить выражение, что значит твердого духом. Да. Сильный, друзья, давайте, я думаю, так, наверное, будет, чтобы по одному вы высказывались, да, чтобы, кто у нас, Иван Степанович? Сильного духом. Значит, слово твердого духом, синоним сильный духом. Хорошо, друзья, но тогда важен вопрос, а что такое дух в данном случае? Мы пытаемся объяснить первую часть, сильный, твердый, а слово дух, о чем идет речь? Может, о привидении? Пребывающий в Господе. Так, Дима, пожалуйста.
Английский по-другому совсем.
Так.
Слово дух – это mind, разум.
Окей.
Okay. Слово stay, то есть ты стоишь, разум стоит.
Интересное выражение, да? Друзья, хорошо, друзья, мы одну часть, на мой взгляд, упустили, ее всегда важно вот, учитывать. Для того, чтобы правильно понять текст, важно, друзья, сравнивать переводы. Причем мы оговариваемся, что далеко не все переводы здесь подходящие. Мы говорим о том, что для, если мы сравним с английскими переводами, то наиболее такие приемлемые, одно из них, я понимаю, против него сейчас этого перевода «Большую войну» пытается вести, Ким Джей Свежен. Другой перевод – New American Standard Bible. Где-то рядом NIV, New International Version. Ну вот вокруг этих трех переводов, где-то ну, с ними можно, хотя New International Version – это ну, более современный такой разговорный английский, который… Вопрос, когда делается перевод, очень серьезный. Если ты пытаешься передать современным языком, всегда есть возможность, вероятность того, что ты принесешь в жертву точность перевода, понимаете, да? Если ты пытаешься передать буквальный библейский смысл, то где-то будет погрешать современность, вы понимаете? Поэтому вот этот баланс, ну, мы не можем идеализировать один перевод. Поэтому сравните, пожалуйста. Допустим, эти три английских перевода сравнивайте. Допустим, есть русские переводы. Мы как-то ранее на предыдущем занятии говорили о том, какие переводы более приемлемы. Синодальный перевод. Перевод епископа Кассиана. Мы об этом говорили с вами. Он и по сей день в печатном издании выходит в англо-русском варианте. Вот этими переводами можно пользоваться. Сравнивайте, и там другие значения слов. Так вот, смотрите, выражение здесь «state in mind», значит, твердые, стабильные в уме, в разуме. В русской Библии написано «твердого духом». Безусловно, здесь, конечно, лучшим решением будет знакомство с языком оригинала. Простите, пока нет возможности просмотреть вот это слово, но оно фактически и будет проливать окончательный свет. Друзья, давайте так, мы будем двигаться далее, хотя бы давайте будем отталкиваться вот от английского эквивалента. Стабильный в разуме. Понятно, да? Вот думаю, что это глубокий смысл, и он более понятно, вернее, доносит это значение. То есть наше понимание вот, стабильности Бога связано с тем, что чего мне бояться, Господь со мной, я спокоен. Исходя из этого, я преодолеваю все испытания, как в данном случае с Моавом, на что обращали внимание. Да. Друзья, Гриша предлагает вот синонимичное выражение «твердого духом» и заменить на «выполняющий». Друзья, я все-таки думаю, вот больше склонен, пока подчеркну, я не работал с языком оригинала, сейчас пока не могу сказать, но я более склонен с тем, что вот более реальный такой глубокий смысл заложен в этой фразе. Правильное положение ума, я бы сказал так. Вот тот, кто имеет правильное положение ума, он вот именно с этим Господь и имеет дело в будущем. Давайте, друзья, пока так. Я понимаю, что мы не сможем, потому что здесь это время, работа с переводами, анализ. Но хотя бы вы улавливаете мысль, главную идею, как работать вот с этими выражениями непонятными. Итак, вроде бы выражение знакомо твердого духом, а когда коснулись, начинаем рассыпаться. Один так понимает, другой по-другому. С одной стороны, это нормальное явление. С другой стороны, именно вот это и побуждает нас более глубоко копаться, чтобы докопаться до главного значения этого выражения. Итак, друзья, давайте будем исходить из того, что выражение «твердого духом» мы будем воспринимать как постоянного в разуме. А это, опять-таки, связано, безусловно, с чем? Но если Господь сказал, стойте и увидите спасение Господне. Помните, да, вот выражение, когда Бог сказал евреям, впереди египтяне, сзади, вернее, египтяне, а впереди море, стойте и все. Вот стабильные остались, все, о чем мне волноваться? О чем мне волноваться? У нас, спросите, вот лагерь проходил, и ребята устроили здесь интересную такую сценку. Веревочку детям, значит, вытянули, и там узелки навязали. И вот дети, значит, условие было главное, завязали всем глаза, и они за эту веревочку, за узелок держались. И сказали им, идите и не обращайте внимания ни на что. Глаза-то завязаны, ты же не видишь, куда идешь. Ну, а тут братья, мотоцикл у нас есть, один с одной стороны, другой с другой, и газуют только. И вот ребенок, знаете, ну, жить-то хочется, да, вот, а ему сказали, держись за веревочку, да. А ну, вроде бы, ну, понятно, что никто там детям ничего плохого не хотел сделать, но проверялось, вот насколько верность. Сказали тебе, глаза закрыли, ты не видишь, куда ты идешь, ну, доверяй Господу. Шума-то много, бедные пугаются, ну, ты держись веревочки. Вот, вот эта идея здесь заложена. Твердо. Ты понимаешь, на ком твое упование? На Боге. Можешь ли ты после этого волноваться в своем сознании? Давайте пойдем далее. Знаю, что... Да, пожалуйста. Путем контраста еще, твердого духа, слабого духа. Друзья, это один из моментов, который, когда не трудно выяснить смысл, и он просто не поддается, есть метод в логике определить непонятное через отрицание. Вот, чем Бог не является. Что, допустим, мы не знаем, кем Бог является, но задают вопрос, а кем он не является? И дают определение Бога, исходя из того, кем он не является. Этот метод работает в логике, друзья. Но если иногда, я думаю, он тоже будет подходящий, когда тупик, мы не видим вот, ясного смысла, может, иногда следует его предпринять. Но я думаю, здесь переводы нам уже помогли вот, выйти, на мой взгляд, на такую же прямую. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. Твердого духа мы выяснили выражение. Дальше. Ты хранишь в совершенном мире. Но думаю, что здесь можно отдельно. Безусловно, речь идет о Боге, ты, речь идет о Боге, хранишь. Вот он глагол. В каком времени он стоит? В настоящем. Ты не сохранишь в будущем, ты не сохранил. Обращайте внимание. Вот правильное понимание глагола настоящего времени, это постоянно есть. Да, то есть это значит, вот тот, кто имеет стабильный разум, ну и, скажем, постоянство вот в правильном понимании, это основание для того, что Бог его всегда будет хранить. Можно сделать вывод? Это уже теологический вывод. Что? Да, хранил, хранит и будет хранить. То есть, когда вот эта твердость духом есть, вот тогда Бог хранит. Хорошо, друзья, следующее выражение. Совершенный мир. Это уже выражение, думаю, надо отдельно рассмотреть. Уже не отдельное, вернее, выражение, но не отдельное слово. Не отдельное слово. Ага. Шалом, мир, да. Друзья, вот опять смотрите, здесь, смотрите, с одной стороны, мы обязаны посмотреть, о каком о мире идет речь, но рассматривать совершенный мир выражения. Поскольку здесь существительное мир, то первое мы на него обращаем внимание, а прилагательное, оно объясняет какой-то мир. Давайте пока вот, о каком мире идет речь, пожалуйста. Покой. Вот покой. Помните, как-то говорили об этом, что в греческом языке, даже в русском, четыре значения мир, да? Значит, получается, вот мир как внутреннее состояние, айрене, отсюда ирина, мир. А теперь, значит, мир, как греческое слово космос. В греческом два слова. Космос переводится на русский мир и айрене, мир. Но в одном случае под космосом понимается как народонаселение, как система, противная Богу, но когда идет речь о внутреннем состоянии, то это Ирина, Айрена. Понимаете? Поэтому как вы думаете, о каком... Ну, это Ветхий Завет, я понимаю. О каком мире, как вы думаете, здесь идет речь? Про Ирину написано, да? Друзья, безусловно, здесь не идет речь о народонаселении, о какой-то географической точке. Идет речь о том, что в успокоенном состоянии. Мир как успокоенное состояние. А теперь выражение «совершенный». Давайте рассмотрим. Значит, слово «мир» приблизительно мы рассмотрели. Теперь выражение «совершенный мир». Без недостатков. Постоянно. Но раз он постоянно хранит, то понятное дело, что мир, он всегда существует как нечто совершенное. Вот, успокоение, да? Единственное, что ты имеешь успокоение или нет? Но успокоение всегда есть, понимаете? Так вот, кто имеет постоянное успокоение? Твердый духом. Полный мир. Ну, вот английский perfect peace, или как он переводится? Perfect peace. Что здесь видно? Я попытаюсь вот соединить наши размышления. Вот тот, кто имеет правильное положение ума, а как объяснить правильное положение ума? Бог сказал, буду с тобою, нет основания для колебаний. Вот кто верит этим Божьим словам, Бог его постоянно хранит в спокойном состоянии. И оно совершенно, никогда его нельзя поколебать. Вдумайтесь, вот интересная мысль. Давайте пойдем далее. Дальше. И объясняется, вот почему Бог его всегда, смотрите, вот она логика, железная библейская логика. Почему Бог его постоянно хранит в совершенном мире? Прямой ответ, ну прямой. Потому что, обратите внимание, ибо, то есть потому что, на тебя уповает он. Здесь единственное слово, которое нужно выяснить, это слово уповает. Оно устаревшее. Ваше значение?
Надеется.
Значит, друзья, фактически вот слово упование – это устаревшее слово, современное слово надеется, надежда. Упование или надежда. Поэтому Бог хранит твердого духом, то есть стабильного, понимающего, на чем базируется его уверенность в Боге. Он постоянно хранит, буря снаружи кипит, внутри у него спокойное состояние. Почему? Потому что на него он надеется. Это, во-первых, основание для того, чтобы объяснить, почему у него стабильный ум, да? Стабильное понимание, на кого он уповает. А с другой стороны, это явно говорит о том, что стабильный ум гарантирует тебе спокойное состояние. Потому что ты уповаешь на Господа. Вот там три мысли. Все, они в этом тексте. Очень коротко, друзья, нас время торопит, мы сейчас сделаем перерыв, маленький итог подведем. Друзья, уловили, да, вот очень важно. И где-то, с одной стороны, и интересно, когда я впервые стал такой метод практиковать, оно интересно. По-другому Библия начинает представляться, уважать ее начинаешь. Ценность она для тебя более приобретает. А с другой стороны, удивляешься, как я вот этих вещей не видел, как я не видел. Цитировал на память главы, стихи, а вот так оно все пролетало через сознание, ничего там не задерживалось. Но когда вот так вот сконцентрируешь внимание на отдельно взятый стих, он совершенно другую красоту, вот неправильно говорю, он красоту для тебя открывает. Когда ты заучишь, красоты ты это не видишь. А когда рассуждаешь, то тогда видишь красоту. И она тебя пленяет. Друзья, вот один раз попробуйте, если вы сделаете, с любым текстом вот так вот пройти, просмотреть его, и вы тогда реально поймете, почему люди, которые ощутили вот благость, вот милость Господня, особое посещение, после того, когда они влюбились в Священное Писание, позвольте употребить это выражение, вы поймете, почему люди воспевают Священное Писание, почему они преклоняются перед Ним. Это глубина действительно, это просто глубина. А с другой стороны, для проповедника, братья, пожалуйста, три мысли уже явно здесь есть. В одном стихе только три мысли. И они должны прилагаться только в таком порядке, в котором они даны в тексте. Итак, друзья, небольшое практическое занятие мы с вами провели. Думаю, что оно будет полезным, ценным для вас. Давайте сейчас сделаем, наверное, минут 5-7 перерыв и далее.